мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. У нас сегодня сдвоенная недельная глава, и мы заканчиваем читать вторую книгу Моисея «Шмот». Недельная глава «Ваягхель» и созвал, и недельная глава «Пкудей» – итоги. Прошлая недельная глава мы читали о том, как Бог заключает завет с Моисеем и с Израилем. И мы говорили о том, что Моисей единственный, кому Бог показал пути свои, и Моисей тот, кого Бог ввел в покой. Ввести в покой – это такое, ну, я бы сказал, базовое понятие в Писаниях для всякого ищущего Бога. Не может войти человек в покой Бога, если в нем живет грех. Не может человек устроять из себя обитель для Бога, если в нем живет грех. Поэтому всякий человек, который хочет войти в покой Бога, ему нужно что-то делать для этого. В сегодняшней нашей недельной главе мы читаем о том, что и скинию, и одежды все делали сыны Израиля. Заметьте, рассказал, как делать Моисей, Моисею Бог рассказал на горе, как делать. А делали все сыны Израиля. И более того, когда они все сделали, они принесли Моисею, показали. Я хочу подчеркнуть это слово «делать». Делать нужно нам. И делать по тому образцу, как показал Бог Моисею, как Моисей рассказал нам. И вот, когда мы начинаем читать нашу сегодняшнюю недельную главу, я хочу напомнить вам эту историческую картину. С того момента, как народ сделал золотого тельца, слава Божия ушла из стана Израиля. И вот приближается этот момент, когда будет поставлена скиния, и слава Бога вернется в стан Израиля. Для самих сыновей Израиля это вопрос жизни и смерти. Потому что когда облако Божие присутствует над станом, тогда ни змеи, ни скорпионы, ни все, что там в пустыне, ни высокие температуры, ни сухие ветры, это ничто не действует на тех, которые находятся под облаком. И когда вы читаете 90-й псалом в синодальном переводе, то вы сразу можете прочувствовать, как велико благословение тех, которые находятся под покровом Всевышнего. Так вот, наша недельная глава Ваягхель созвал. Это как раз тот момент, когда Моисей спускается с горы с новыми скрижалями. С новыми скрижалями, с вымоленным прощением для народа. И начинает рассказывать народу, что ему нужно делать для того, чтобы вернулось присутствие Бога в народ. И мы видим, что первое, о чем начинает говорить Моисей, о соблюдении субботы. Я прочитаю несколько стихов. Книга Шмот, Исход, 35 глава, с 1 стиха. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать. 6 дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы». И дальше мы читаем, и сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь. «Сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу. Золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового, червленого цвета, весон, козью шерсть, кожи барани красные, кожи синие, дерево сетим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания, и для благовонных курений, и камень оникс, и камни вставные для эфода и наперсника, И все это пошло на устроение скинии. И мы знаем, что скиния – это храм Бога с человеками. Мы знаем, что скиния у каждого внутри нас есть. И дальше мы читаем, что всякий из вас мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь. Несколько мыслей, которые здесь можно увидеть. Скажите мне, какая цель строительства этой скинии изначально? И устроят мне святилище, и я буду обитать среди них. Обитание Бога среди нас, в нас, в Ишаханте Бетахам, это и есть главная цель строительства скинии. А скажите, что есть заповедь о субботе? Да, я согласен с вами, с сынами Израиля, для сынов Израиля это как знамение, когда они это делают. Но сама суббота – это Божий покой. Когда читаешь иудейские комментарии на нашу недельную главу и на эту заповедь о субботе, которая предшествует строительству скинии, мудрые делают вывод, что то, что эта заповедь о субботе предшествует всем делам, которые связаны со строительством скинии, свидетельствует о том, что в субботу нельзя ничего делать из этих работ, которые делались на изготовление скинии. Но я хочу сказать, что этот вывод относится к видимой скинии, к скинии, которая творится по образу в видимом мире, и действительно никакие работы в субботу нельзя производить. Даже если это будет связано с работами по изготовлению скинии. Но, если смотреть глубже, то я могу сказать, что заповедь о субботе – это как раз то начало, с которого начинается строительство скинии в нас. Потому заповедь о субботе является знамением для сынов Израиля. Потому Бог говорит, когда вы будете освящать день субботний, я буду освящать вас. И через это освящение устрояется эта обитель. И я бы сказал, что это главный инструмент в устроении обители Бога в человеке. Поэтому не случайно наша недельная глава, которая говорит о строительстве скинии, начинается с заповеди о субботе. И, в общем-то, мы об этом уже говорили, я просто вам напоминаю об этом. Наша недельная глава начинается с заповеди о соблюдении субботы, а заканчивается тем, что присутствие Бога спускается в построенную скинию, сходит слава Божия на скинию, возвращается присутствие Бога в народ Израиля. И это как бы конечный итог не только строительства скинии, это конечный итог всего выхода народа из Египта. Книга Исход начиналась с того, что Бог посылает Моисея вывести свой народ из Египта, и мы видим, что эта книга, она называется Шмот, имена, она заканчивается тем, что присутствие Бога наполняет скинию, которую построили сыны Израиля. И даже несмотря на то, что скиния сделана по образу, присутствие Бога реальное в этой скинии. И вот когда видишь эту главную цель, ради чего все это строительство, то тогда начинаешь как бы больше понимать предназначение всего, что было сделано для служения в этой скинии. И вот когда смотришь на начало, с чего начинается строительство скинии, заповеди о субботе, и, наконец, эта скиния становится обителью для Бога, то понимаешь, зачем вот все, вот это остальное, какое его назначение. Я сейчас немножко разъясню подробнее эту мысль. Откройте Исаию 59 главу. С 1 стиха написано: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. То есть Господь всегда с нами, Он всегда готов спасать, и Его ухо всегда открыто, чтобы слышать. У Бога нет проблем со слышанием. У нас бывают проблемы со слышанием. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Я вначале вам эту мысль уже сказал. Может ли человек пребывать в покое, в Божьем покое, если есть какие-то нераскаянные грехи, какие-то неправильные дела? Не может. Не может именно потому, что беззакония разделяют человека с Богом. А человек не может находиться в покое без единства с Богом. Так вот, вот все то, о чем мы читаем, и жертвенник всесожжения, и умывальник, и служение в святилище, все это предназначено для того, чтобы вот эти грехи, которые иногда разделяют нас с Богом, чтобы их убирать, чтобы очищать душу человека от вот этих вещей, которые разделяют его с Богом. И все это как составляющая часть строительства уже истинной скинии. В прошлый шаббат мы читали заповедь о том, чтобы всякая душа принесла полшекеля для выкупа своей души. И там написано, чтобы не было язвы. И мы знаем, что в тот год, когда была дана эта заповедь, все эти шекели были собраны, и они все пошли на изготовление оснований для самой скинии. Мы сейчас об этом подробнее поговорим. Но эта заповедь, она не была разовой. Она осталась на все дни для сынов Израилевых, навеки. И спрашивается, а зачем нужно приносить эти полшекеля ежегодно, если уже основания для скинии вылиты, скиния уже стоит? Вопрос. Зачем приносить ежегодно эти полшекеля? Я прочитаю, давайте откроем исход 30 главу, с 11 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного, сикля 20 гер, пол сикля приношения Господа». Священный шекель, он в два раза больше по весу, по стоимости обычного шекеля. Всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше, пол шекеля должны давать приношение Господу для выкупа душ ваших. И вот 16 стих. «И возьмите серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память перед Господом для искупления душ ваших». Смотрите. Идет повеление собрать по полшекеля. И неважно, богатый, бедный, мудрый, немудрый. Все приносят полшекеля. И мы прекрасно понимаем, о чем речь идет. Я бы сказал, что речь идет просто о полном посвящении души человека на служение Богу. Такая, какая она есть. Помню свидетельство одной сестры, которая понимала, что она уже так жить не может, и искала помощи у Бога. И когда пришел этот момент, у нее спросили, а ты готова свою душу посвятить ему до конца без остатка? И эта сестра, посмотрев в свою душу, она понимает, что она здесь лгать перед Богом не может, она сказала, что ей нет, не готова. Понимаете, выход из Египта начинается с этих полшекеля. Так вот, понятно, что первые полшекеля, они пошли на строительство самой скинии. Мы сейчас об этом прочитаем в 38 главе Исход. Но здесь, в 16 стихе, мы видим, что это серебро выкупа от сынов Израилевых должно употребляться на служение скинии собрания. И вот это служение скинии собрания, я вам говорил, когда видишь конечную цель, для чего построена скиния, из чего она начинается, и что нужно человеку для того, чтобы быть единым с Богом, тогда начинаешь понимать, для каких целей нужны эти полшекеля на служение этой скинии. То есть, именно для того, чтобы, посвящая свою душу ежегодно, без остатка, на служение Богу, чтобы убирать из своей души вот все, что может, не дай Бог, стать разделяющей преградой между человеком и Богом. Но вдруг появились у него какие-то приоритеты, более важные, чем приходить на шаббат. Ну, то есть, появились свои идолы. И вот накануне праздника Песах дается заповедь. Принести полшекеля, и вы уже знаете, что это значит. Я просто напоминаю вам, и для меня это не тягостно, потому что приближается первый месяц, и, как я уже говорил, в понедельник вечером на следующей неделе, первый месяц, первый день, и к этому дню уже надо сделать это посвящение, потому что начинается отчет, когда сыны общества Израилева расчисливаются на Агнца, а никто не может вкушать Агнца, который не прошел обрезание. И я говорю сейчас не о физическом обрезании, а я говорю именно вот об этом посвящении себя Богу без остатка. Хорошо. Сейчас мы посмотрим, куда пошли эти шекели, которые были собраны в первый год для строительства скинии. С 25 стиха, 38 глава Исход, написано: «Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных, с 603 тысяч 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по пол шекеля с человека, считая на шекель священный». То есть мы видим, что приняли участие в принесении пол шекеля все сыны Израиля от 20 лет и выше. 27 стих. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий завесы. То есть, вот эти полшекеля от каждого сына Израиля были использованы на вылитие подножий скинии и подножий завесы. Завесы во святое святых, потому что завеса на входе была на медных основаниях, а завеса в святое святых на серебряных основаниях. Но вот что интересно. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие. То есть, глядя на этот расчет, очень простой, видим, что было всего сделано 100 подножий, и каждое подножие весило 1 талант серебра. Давайте попробуем посчитать, сколько подножий было вылито для самой скинии. Это легко. Просто меня вот эта цифра 100 немножко смутила, когда я первый раз прочитал. Я как-то подожди. Там как бы не должно было получаться такой круглой цифры. И вот мы смотрим 36 главу с 20 стиха. Здесь описывается, сколько брусьев было изготовлено для скинии. И значит, мы знаем, что на каждый брус было сделано 2 подножия. И мы все знаем, в чем суть этих 2 подножий. Сейчас мы к этому вернемся. Значит, наша задача сейчас посчитать, сколько брусьев, может, кто уже скажет мне, сколько брусьев пошло на строительство скини? Ну, очень просто считается. 20 брусьев южная сторона, 20 брусьев северная сторона, 8 брусьев западная сторона. Хорошо, прочитаем. Смотрите, с 20 стиха. «И сделал брусья для скинии из дерева ситим прямостоящие. 10 локтей длина бруса и 1,5 локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделал он все брусья скинии. И сделал для скинии 20 таких брусьев для полуденной стороны». Слышите, да? То есть, южная сторона 20 брусьев. «И 40 серебряных подножий сделал по 20 брусьев». То есть, 2 подножия на 1 брус. 2 подножия под 1 брус для двух шипов его, 2 подножия под другой брус для двух шипов его. «И для другой стороны скинии к северу сделал 20 брусьев и 40 серебряных подножий. 2 подножия под 1 брус и 2 подножия под другой брус». То есть, мы видим 20 с одной стороны к югу, 20 с северу и... По 2 подножия, это получается у нас сколько всего? Уже 80. 80 подножий. И еще 27 стих. «А для задней стороны скинии к западу сделал 6 брусьев. И 2 бруса сделал для угла в скинии на заднюю сторону. И были они соединены внизу и соединены вверху, к одному кольцу, так сделал он с ними обоими на обоих углах, и было 8 брусьев, и серебряных подножий 16, по 2 подножия под каждый брус». То есть, еще 8 брусьев, по 2 подножия под каждый брус, 16. 96? А всего сколько подножий было вылито? 100. Значит, 96 подножий были на брусьях, которые стояли по периметру скинии. А дальше читаем 35 стих. «И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, из скрученного весона, искусную работу сделал на ней херувимов, и сделал для нее 4 столба из ситим, и обложил их золотом с золотыми крючками, и вылил для них 4 серебряных подножия». Ну вот, значит, мы насчитали 96 подножий, по 2 на каждое подножие на периметр скинии, а 4 на подножие для столбов, на которых вешалась завеса, которая отделяла святое святых от святого. 100 талантов на 100 подножий. И вот когда я с этим всем разбирался, у меня возник такой вопрос. А почему вот эти брусья скинии стоят на двух подножиях, а столбы входа в святое святых, а это место, где раскрывается присутствие Всевышнего? Почему там столбы стоят на одном подножии? Что это значит? Ну, сейчас самое время поговорить о том, что значит эти два подножия под брусья скинии. Мы об этом уже говорили. Суть этих двух подножий – это и есть учение Моисея и учение Иешуа и апостолов, на которых и строится, как на фундаменте, скиния Бога. Краеугольный камень, мы говорили, суть краеугольного камня, весь фундамент определяется самим краеугольным камнем, Машиахом Ишу. А вот почему на входе в святое святых цельные основания из одного таланта, и они уже не раздвоены? Вот когда об этом думаешь, начинаешь понимать, что очень важно при общении человека со Всевышним, чтобы вот эти два учения, которые мы имеем, Тора и учение Иешуа и апостолов, чтобы они слились в одно и стали едиными. Когда это происходит в человеке, когда Тора соединяется с учением Иешуа и апостолов, тогда и вот это слышание того, что Бог говорит оттуда из святого святых, оно истинно. Это и есть вот та суть, когда истина человека делает свободным. Вот посмотрите, как строится эта скиния. Ну, о чем нам говорят эти основания, если смотреть вообще на всю скинию? Мы видим, что все столбы, которые вокруг двора, на которых завеса висит, они из меди, они цельные, они не разделены на две части. И вот Наум сегодня говорил, и раньше мы говорили, что слово медь, медная, да, и слово нахаш, змей, нехошет, медь, а нахаш, змей, корневые буквы одни и те же. И мы видим, что столбы двора скинии, которые белым весоном ограждены, они стоят на этих медных, цельных основаниях. Когда начинаешь думать о сути вот этой конструкции, то сразу в духе приходит, ну, несколько мест. Одно из них – это 90-й псалом, опять же, о покрове Всевышнего. Там в 13 стихе написано: «На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». Иешуа также говорит в Луки, в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 19 стихе: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». То есть, когда смотришь духовно на эту конструкцию двора скинии, то реально видишь, что то, что нас отделяет от этого мира, это святость нашей жизни. А святость нашей жизни определяется именно тем, насколько мы наступили на эту вражью силу, на все эти грехи, насколько они подвластны нам. Понимаете, образ, когда наступать на что-то, да, то есть ты наступил на змея, на скорпиона, все, он под твоей властью, он покорен тебе. Мы читаем в Писаниях, Бог говорит Машеху: «Сиди, одесну меня, доколе я не положу под ноги твои всех врагов твоих». Так вот, смотрите, как это в конструкции скинии уже видно. Сам двор скинии – это наша жизнь. Это то, что при видимом свете. То, что в скинии внутри – это то, что внутри нас. Там видимого света нет. А вот весь двор скинии, мы видим, что он отделен от мира вот этой завесой из белого весона, этими столбами, которые стоят на медных основаниях. То есть, если это перевести на наш язык, на нашу жизнь в этом мире, нам сейчас не надо строить вокруг своего двора или дома эти столбы, ставить медные основания, огораживать белым весоном. Не об этом речь. А речь идет о том, насколько мы своей праведной, законопослушной, богобоязненной жизнью отделяем себя от этого мира. Насколько мы не сообразовываемся с этим миром. Насколько ценности этого мира не являются нашими ценностями. Скиния ведь сделана по образу. Это видимый образ той скинии, которую Бог показал Моисею на горе. Когда мы смотрим, что внутри, тоже обращает на себя внимание, жертвенник всесожжения тоже медный. Вы знаете, это очень важный момент. Чтобы его понять, я думаю, проще всего на примере. Ну, вы все слышали, наверное, может быть, кто и видел этот гнев быка на красную тряпку. И вы знаете, что гнев – это проявление человеческого эгоизма, скажем так. Так вот, есть буйный бык. А есть бык, который обуздал этот гнев в себе и уже спокойно работает на своего хозяина и пашет ему землю. И приносит пользу. И вот так вот многие качества в нас, которые мы обуздываем и посвящаем их на служение Богу, и это мне напоминает вот этот жертвенник всесожжения, который из меди. А дальше смотрим умывальник, в котором надо омывать и руки, и ноги. Всякий раз, когда приступаешь к жертвеннику всесожжения, всякий раз, когда входишь в святилище, и что значит омывать руки и омывать ноги, я думаю, что вы уже прекрасно понимаете, имея в виду духовно, что значит омыть руки. Что значит омыть руки духовно? Посмотреть на свои дела, да. А что значит омыть ноги духовно? Посмотреть на свои пути, да. И это надо делать всякий раз, когда входишь в святилище, для того, чтобы зажигать светильник, воскурять фимиам. То есть ты входишь вечером, становишься на молитву перед Богом, ты не беги сразу зажигать фимиам. Ты прежде чем туда войти, омойся в этом умывальнике. Так слово говорит. И вы понимаете, насколько это важно, потому что если мы входим в присутствие Бога, есть какие-то неправильные вещи в нас, тогда мы сами себя подставляем под суд Бога. Потому что в Его присутствии всякая нечистота начинает гореть. И этот же самый умывальник, он сделан из медных зеркал, которые принесли женщины народа Израиля. И когда они их принесли, есть такой мидраш, Моисей, в общем-то, не знал, куда их применить и что с ними делать. И Бог сказал, используй их для умывальника, потому что это очень ценный дар, который принесли жены Израиля. В чем ценность этого приношения? Мысль очень простая. Зеркала используются для того, чтобы посмотреть, как ты выглядишь, да? И это уже этот образ, когда мы подходим к Слову Божьему, как к зеркалу, и начинаем смотреть в него, и умываться этой водой, и видеть себя, какие мы есть, и какими нам должно быть, и умываемся до тех пор, пока мы не приведем себя в соответствие. Так вот, самое важное, что я хотел вам сегодня сказать, так это то, что вся скиния вместе с завесами и со всем служением, которое в этой скинии, все это предназначено для того, чтобы обеспечить присутствие Бога в этой скинии и наше единство с этим Богом. И когда мы едины с Богом, тогда мы в покое. И в этом, в общем-то, суть устроение обители для Бога в нас. В заключение я просто прочитаю еще одно место Писания, которое связано с нашим названием второй недельной главы Пкудей, итоги. Итоги, они могут быть разными по итогам того, как мы будем устроять из себя этот дом духовный. Прочитаю вам из книги Берешит, 50 главы, 24 стих, чтобы вы вспомнили, мы об этом уже говорили, что слово «пкудей» – это не просто итоги, а слово «пкудей» на иврите имеет значение «посещать», причем «посещать с благословением» или «с судом». Мы очень часто читаем в Писаниях, вот совсем недавно – читали, когда народ сделал золотого тельца себе в 32 главе, в 34 стихе. Бог говорит Моисею, «Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет перед тобой, и в день посещения моего я посещу их за грехи их». В день посещения моего я посещу их. Вы видите, посещение Бога связано с благословением и с наказанием. Так вот, в Бытие 50 главе, 24 стих написано, «И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Ицхаку и Якову». И вот это Бог посетит вас, На иврите написано «пакот» и «пкот». Это было то ключевое, можно сказать, знаковое словосочетание, по которому старейшины Израилевы узнали, что Моисея действительно послал Бог, потому что он сказал эти же самые слова. «Пакот и пкот». Посещением посетит. Посетит с благословением или посетит с наказанием. И вот приближается это время исхода. Поэтому я призываю вас до праздника первого Нисана, когда уже будет устанавливаться скиния, и когда сойдет его присутствие, проверить себя еще раз на правильное устроение самой скинии, на каких основаниях стоят столбы внешнего двора, стоят ли эти столбы или вообще никакой завесы нет, и у нас нет никакой разницы, что мы, что мирские, на правильном ли основании стоит сама скиния, потому что Иешуа сказал, если не слушаете то, что я говорю, и не делаете, то подобно тем, которые дом построили на песке. Ну и самое главное, при общении человека со Всевышним, заботиться о том, чтобы вот эти два учения, которые мы имеем, Тора и учение Иешуа и апостолов, чтобы они слились в одно и стали едиными. И именно через это происходит устроение внутренней нашей истинной природы Божией. Пусть Бог посетит нас с благословением. В имени Машиаха Иешуа. Амен.